Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Этописты земли русской Олег Кашин и Роман Голованов.
Здравствуйте, Роман. И я слышал, я догадываюсь, что вы предлагаете начинать с Владимира Путина, который вчера опять снялся в кино про Владимира Путина. Правильно я угадал?
Правильно. Путина послушаем?
Послушаем с удовольствием. Надеюсь, про границы и советские подарки.
Да. И в создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза, ну хотя бы тогда выходила с чем пришла и не тащила бы с собой подарки от русского народа.
Еще эта музыка тревожная. Вот посмотреть бы в глаза композитору, который все это дело озвучивал. Потому что, ну, в самом деле, я смотрел этот фильм Зарубина. К чему там Путин говорит про эти границы, не очень понятно. То есть его спросил Зарубин про поправки. На что Путин отвечает, что вот, в частности, есть история про неотчуждаемость территории. Но интересный момент. Надо было этого Путина давать в стык с сегодняшним Песковым, который у меня есть под рукой. Я своим голосом его прочитаю. Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям, заявил Дмитрий Песков, комментируя слова президента о подарках русского народа. Об этом сообщает ТАСС в понедельник. Он говорил не о подарках, он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, сказал Песков. Он подчеркнул, что российский лидер говорил о том, что поправки в основной закон нужны в том числе для того, чтобы избежать ошибок Конституции СССР. На самом деле, Роман, вот эта цитата Путина, чем она реально может быть ценна, причем тоже интересная магия дат, буквально как и 75 лет назад, накануне Парада Победы, тогда товарищ Сталин тоже вспомнил про наш с вами народ, про русский народ, поднял за него тост. Вот и Владимир Путин поднимает за нас тост. Обращаем внимание на то, что он говорит о подарках русского народа. То есть те земли, о которых идет речь, мы понимаем, какие примерно. Это Восточная Украина, это Северный Казахстан и, наверное, что-то еще. Эти земли принадлежали не многонациональным, общности какой-то, а русскому народу. И когда очередная чиновничья мразь российская будет говорить, что мы многонациональное государство, мы можем эту цитату Путина тыкать этой многонациональной мрази в лицо, говоря, нет, Путин сказал русский народ. Почему сейчас? Ведь слово русский народ в речах Путина очень-очень редкий гость. Почему он сейчас об этом заговорил? Загадка, но в самом деле интересно было визуально смотреть, как загораются его глаза, когда он об этом говорит. Еще забавный момент, вот здесь я немножко дам оппозиционера. Путин, наверное, не в курсе просто, но он имеет право не знать. Он же не историк, как бы нам не внушали обратное. Он не знает про Печорский район Псковской области, про Пыталовский район той же области. Собственно, с этими районами Латвия и Эстония входили в Советский Союз. И если предлагать эту схему, которую говорит Путин, с чем пришел, с тем и ушел, то, собственно, кажется, что и у России есть какие-то спорные земли, которые как бы мы забыли отдать тем странам, которые покидали Советский Союз. Но это такой, понятно, комизм, который на самом деле построен во многом на том, как люди путают Россию и СССР. То, что сегодня есть, то, что называется Российская Федерация, каким бы формальным правопреемником она ни была, это бывшая РСФСР, кровоточащий осколок Советского Союза, который никак не может определиться со своей идентичностью и постоянно срывается вот в это «деды воевали» и прочее. Вот такова моя речь на эту тему, Роман.
А я хочу включить просто Доренко. Я сейчас его послушал.
Доренко умер, Роман. Доренко умер. Бессмертен. Это правда. Да,
давайте слушать. Вот тут самое важное.
Чеченца, умеющего партизански воевать с большой армией. Если мы хотим Киев, а не Луганск, а мы хотим Киев, а не Луганск, нам нужно новое качество армии ополченцев. Не забывайте еще, что у нас не один фронт на этой войне. Есть еще отношения с европейцами, а еще Обама. Думаю, для европейцев и Обамы надо бы произвести демонстративно ротацию наиболее значимых лиц на востоке Украины, заменить полевых командиров. У России на востоке Украины есть от 30 до 50 значимых специалистов военного дела, которые, конечно, друг друга знают, понимают, которые официально на силовиков русских не работают, но неформально с официальными силовиками общаются. Вот этих надо забрать, уволить пока, спрятать, вывести с территории Украины таким образом,
что... Ну, в общем, весь ролик о том, что нужен Киев, а не Луганск. Дальше Доренко излагает свою версию. И вот одно из последних интервью с ним было, это когда он почему-то разочаровался во всей этой истории, потому что вы помните, что Доренко приходил и на Первый канал, где он вот так вот громогласно мог...
Ну, это, Роман, то, о чем мы говорили в пятницу, что вот есть ли люди, которые могут быть патриотами и ругать Путина? Вы говорили, конечно, есть. Вот те, которые считают, что Путин недостаточно жесткий. Ну, в общем, это очень спорно. И, как сказать... Вот,
что да. нам нужно? Нам нужен Киев. А что нам еще нужно? Нам нужен Киев, причем бескровный, без единой капли русской крови, потому что это Украина и есть Россия. Чтобы никто там не пострадал, чтобы даже царапина не какую-нибудь, не ветка не лобызнула щеку какого-нибудь офицера. Вот именно так, потому что я уверен, что большинство украинцев, они определяют себя как русских, потому что кто-то был там ко, а потом, а до этого он был оф, ну, по фамилии. Но они себя и самоопределяют как русские люди. Пока там не...
Вы знаете, Роман, нам такие разговоры еще предстоит вести про белорусов, доказывая им, что хороший белорус – это на самом деле русский. А тот, кто называет себя белорусом, тот просто плохой. Но это действительно предстоит по мере разворачивания кампании в Белоруссии. И, в принципе, я немножко чувствую элемент неловкости, потому что вот эти комрадские разговоры, а что, возьмем Вашингтон, а Париж возьмем – по Парижу танки пройдут. А тем временем, значит, во дворе биотуалет деревянный простаивает, и, в общем, полицейский где-то кого-то винтит за углом. Вот это имперство такое, которое, что называется...
А вы не имперец?
Нет, Роман, я не имперец, на самом деле. Я просто русский человек, который все-таки, наверное, мечтает о спокойной, сильной стране, богатой, которая как бы уже немножко погружена внутрь себя, скажем так, а не путешествует где-то вот в том пространстве, где, как говорил Доренко, существует 30 полевых командиров. Я не хочу, чтобы лицо моего народа, моей культуры определяли полевые командиры. Не хочу, чтобы образцовым русским городом был полуразрушенный и полуживой Донецк. Я хочу, чтобы вот та Москва, вылизанная, красивая, пригодная для жизни более чем Лондон, она была образцовым местом проживания русского человека. Чтобы каждый русский от Калининграда до Владивостока чувствовал себя так же, как москвич на Бульварном кольце.
Но мне кажется, что все равно где-то мы все имперцы, и даже вы, тот, кто мечтает восстановить сломанную империю, потому что Кашин и сломанная империя стоят всегда рядом.
Нет, действительно, мы, ну, даже, я думаю, мое поколение более, чем ваше, конечно, дети сломанной империи. Конечно, это определило наш облик, и, конечно, это дало повод поколению Путина, собственно, тем людям, которые сейчас у власти, и Путин в этом поколении не один, дало им возможность нами манипулировать, нами играть, если угодно. И сейчас, вот по мере приближения известных дат, я думаю, мы поговорим сегодня, в том числе и про парад, и про 22 июня, и по мере приближения той даты, про которую мы предпочитаем не говорить, через недельку, которая будет. В общем, по мере приближения всего этого нами продолжают играть и местами торговать.
Ну, подождите. Вот по поводу тех территорий, которые остались где-то там. Но они уже не принадлежат России, они те, что ушли вместе с Советским Союзом. Их нам уже никогда не вернуть, нам вот эту вот страну по крупицам не восстановить. И даже не страну Советского Союза, а страну доленинскую, до февралистскую.
Ну, до февралистскую, то есть там и с Закаспийским краем, да, и с Хивинским ханством, Бухарским и так далее. Черт его знает. Нет, я понимаю, о каких землях идет речь. И вот для такой тоже очень сложной страны под названием Казахстан, я думаю, моментом истины будет биологическая смена первого лица в этой стране, потому что если окажется, что Назарбаевский проект Великой Степи в виде Казахстана себя оправдал, в общем, тогда действительно нам с вами, Роман, нечего ловить. А если эта страна будет погружена в нестабильность, наверное, придется говорить тоже о каких-то регионах Южной Сибири, потому что вопрос не закрыт. И надо опять возвращаться в 91-й год и спрашивать посмертно, спрашивает с Бориса Николаевича, да, почему ты, Борис Николаевич, подписал это поганое Беловежское соглашение буквально по-живому, по крови, по семьям? Почему русские города вдруг оказались заграничными? Это ты, Борис Николаевич? И если Владимир Путин боится отказаться от такого преемства, пусть он скажет: я боюсь, мне неловко отказываться от того, что Борис Николаевич был моим великим предшественником. У нас эта тема тоже как-то заметается под ковер, потому что мы празднуем ведь День России 12 июня, а что празднуем? Отказ от того пресловутого подбрюшья и признание советских административных границ, ставших государственными? Я не знаю, Роман, я не знаю.
Ян у вас спрашивает: процедура выхода из СССР имела 5 лет, срок по закону. Кто ломал Советский Союз?
Ну, вы знаете, ломали Ельцин, Кравчук и Шушкевич, и Ельцин был первым. Но тоже, что характерно, были только три республики, которые законно вышли, условно законно вышли из Советского Союза, а именно Литва, Латвия и Эстония, когда Советский Союз признал их выход осенью 91 года, 6 ноября, по-моему. И тогда был прокурор Виктор Илюхин, который возбудил уголовное дело, зам генпрокурора СССР, возбудил дело против президента Горбачева. Илюхина уволили, потом он стал довольно известным левым политиком, но, собственно, больше никаких успехов не снискал или через 10 умер. В общем, тоже лихое было время, когда, да, прокурор возбуждал дело против президента, и ему за это, в общем, ничего не было.
Но мы пойдем дальше. Дальше будем говорить про парад и про тех, кто желает выйти прямо на дорогу к танкам. И надо ли их этими танками передавить? Кашин, Голованов...
Ну, Роман считает, что надо, да, Роман считает.
Правильно? Правильно Роман считает. Вернемся к вам.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента.
Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие.
Начали проклинать заново мужчин.
Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме, что вы удивляетесь?
Вылилось это в всеобщий хайп.
«Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 16.00 по Москве. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Летописцы земли русской Олег Кашин и Роман Голованов.
Вот, Роман, я хочу обратить ваше внимание на то, что вы проанонсировали этот блог, говоря о том, что будем говорить о параде, о Верзилове Петре, основателе группы Pussy Riot, которого сейчас посадили на 15 суток, якобы за попытку какой-то акции на этом параде под танком, вы говорили, чтобы его задавить. И вот интересный момент. В том числе вы, да и не только вы, это общее место, да, буквально мне всю лысину проели на тему того, как для современных россиян важна память о Великой Отечественной войне, да, как она стучит в сердце, какая это боль и так далее. И вот сегодня знаковая узловая дата этой войны, да, ее начало. И вы, в общем, об этом даже не вспомнили, Роман. Не то, что вы забыли, наверное, но, наверное, в иерархии новостей для вас, да, Путин про границы более важен, более знаков. Это не в смысле я хихикаю над вами. Это так и есть, да. На самом деле вот эта казенная память, она перебивает человеческое и оказывается неконкурентоспособна, потому что наши глаза не загораются, когда мы говорим о Великой Отечественной войне. Слишком залапана она грязными руками всяких политтехнологов, деятелей околокремлевских, которые там ветерана готовы размахивать им, чтобы Навального замочить и так далее, и так далее. В общем, интересный момент. Вот.
Ну, теперь мы это все разоблачаем. Разоблачаем то, что было сказано. Вот кто слушает нашу программу, тот понимает, что обычно мы начинаем с Владимира Путина. Ну, почему? Просто так сложилась традиция. А сегодня вот телеграм-канал Голованов, если кто подписан, кто слушает нашу программу, в 3 часа 6 минут.
Ну, Ну, Роман, не будем
полностью... В 3 часа в 6 минут. Я вот, честно говоря, этой ночью специально завел будильник, но почему-то вот не мог заснуть.
Давайте, там... Роман, минутка полезности буквально. То есть, называется, чтобы наши слушатели в пробке там или в туалете, или где угодно узнали что-то, я думаю, новое. Действительно, великая музыка, великая песня. В свое время, в конце перестройки, такие, как я, условно, такие, как я в ваших глазах, раздували миф о том, что на самом деле текст этой песни написан в Первую мировую войну учителем Боде, вот, а Василий Лебедев-Кумач его украл. Так вот, это, естественно, неправда, просто у Василия Боде внучка работала на Радио Свободе, я был с ней знаком какое-то время, и она раздувала этот миф, не имея под этим никакого основания, не было ни публикации, ни черновика, не было ничего, и никто не знает, было ли это довоенное стихотворение. А что касается музыки, это уже отдельное открытие историка Алексея Волынца, это действительно правда, это не... это проверяется по метрическим книгам и по архивам, и это удивительное дело. Вот действительно, великий композитор Александров, автор как минимум двух великих песен. Одна – это вот эта, вторая – гимн Российской Федерации нынешний. Понятно, ну, хороший композитор, хорошая музыка. А откуда он взялся, да? Он был регентом в том хоре церковном, где пел Андрей Жданов, отвечавший у Сталина за художественные, как бы, ценности. И вот как раз, насколько все переплетено, а дедушка Жданова был профессором духовной академии, по учебникам которого учился в Горе и в Тифлисе Сталин. Мы не знаем, на самом деле, реальные, как бы, ниточки, связывавшие Советскую империю с досоветской и людей внутри Советской империи между собой. Вот тот миф, абсолютный миф, полностью про все выдуманный, которым мы живем, в котором, да, не знаю, рабочие и крестьяне прогоняют царя, потом там Ленин, Сталин и так далее, он нуждается в колоссальной ревизии. Наверное, эта ревизия коснется и Великой Отечественной войны. В общем, да, ну, наверное, уже я пошел как-то совсем в далекую степь, а у нас тематический блок про парад, и про парад очередные новости. Вот я рассказывал в
пятницу. Не, подождите, что... подождите. Вы же сами сказали про 22 число, так давайте про 22 число. Тоже очень интересные цифры, которые... сегодня опубликовал. 41 год в Советском Союзе живут 11 миллионов человек, а в 46 году живут уже 97 и миллионов 600 тысяч человек. За время Великой Отечественной войны мы потеряли 26 миллионов 600 тысяч человек.
Да, да, да. При этом
тоже... Вот, а теперь дальше вот все через призму этих цифр.
Призма этих цифр такая, Роман. На самом деле вот эта цифра, которую вы сейчас сказали, она, да, 2020 года, на самом деле 27 миллионов прозвучало впервые в 90-м при Горбачеве, но 30 лет назад. До этого считалось 20 миллионов, до этого, по-моему, 10 при Хрущеве, при Сталине 7. Сталин спросил, сколько погибло немцев, и взял такую же цифру. И когда мы говорим «долой фальсификаторов истории», что мы имеем в виду? Ревизию какой из советских версий Великой Отечественной войны? Важно понимать, что начиная с 45 года эта история войны переписывалась буквально каждый день в угоду каким-то абсолютно бессмысленным политическим интригам, да, и даже сегодня, когда вот, ну, на той неделе Путин написал свою пресловутую статью, в которой сказано, что, конечно, нападение немцев на Советский Союз было, не было неожиданным. Вы включаете опять какую-то музыку? Не знаю, что-то загудело. Так вот, оказывается, не было неожиданным. Как же так? Ведь мы 79 лет жили под девизом, что вероломное нападение неожиданное. Завтра окажется, что действительно прав был, прости господи, Резун Суворов, который там в свое время шокировал.
Но это общество. Негодяй. Но вы зачем негодяя цитируете?
А вот интересно, Роман, негодяй почему? Потому что перебежал на сторону противника? Подождите, но если Путин сам говорит, что нападение не было неожиданным, это уже отход от прежнего канона про вероломное нападение, да?
Слушайте, но Резун – это фантазер, но откровенный.
Слушайте, Роман, я вам открою секрет. Любой человек, что-то пишущий вот в виде конечной формулы про Вторую мировую войну в России, да, не только в России, это фантазер, это манипулятор, это пропагандист. Естественно, это...
Кашин, который сейчас говорит про...
Олег Кашин пытается манипулировать Романом Головановым, но манипулятивных способностей Олега Кашина не хватает на Романа Голованова. Так вот, при желании можно войну подать и как вторую гражданскую, были такие люди, и как там, не знаю, попытку прогнать большевиков, совершенно выстраданную попытку, потому что народ мечтал от них избавиться, и многие всерьез ждали немцев, ожидая, что немцы принесут какое-то счастье и свободу. К сожалению, не принесли. Всякое было, и это, конечно, зависит от текущей политической ситуации. Сегодня для Путина важно быть наследником победителей, поэтому таков официальный дискурс. Завтра в России, опять же, все поменяется, и уже будет, как на Западе, модно говорить прежде всего о жертвах и о том, что, да, пролили много крови, там, непрожитой жизни и так далее, и так далее. Мне эта позиция тоже ближе, потому что, конечно, война – это прежде всего колоссальная трагедия. Вы правильно назвали цифру, и, Олег, смотрите сквозь призму. Да, смотрите, когда говорите, можем повторить, представьте себе 27 миллионов таких людей, как вы, которые просто исчезнут с лица земли, не оставив там потомства, не написав книг или там симфоний, не сделав того, что обычно делает в мирной жизни человек. Действительно, 27 миллионов – это какая часть нынешнего населения России? Пятая часть, да, четвертая, ну, пятая, наверное, все-таки. Вот представьте, отрезать от нынешней России 20%, вот все, пум, в рай, в ад, неважно куда, как говорит опять Владимир Путин, сдохнут, как бы, а мы попадем в рай. Грустно, действительно, я еще слегка застал, вот официальный поздний советский дискурс был не такой, как теперь, что ого-го, там, типа, повторим, нет. Пели песню «Мой милый, если б не было войны», и адски боялись, действительно адски боялись войны. Это поколение фронтовиков, которое управляло и Советским Союзом, и западными странами. Брежнев лично воевал, да, и мы помним его какие-то узловые эпизоды военной биографии. Эти люди действительно не хотели, чтобы война повторялась, боялись, подписывали Хельсинские соглашения о нерушимости, между прочим, европейских границ, да, абсолютно в итоге потом всеми, так сказать, похеренная, да. В общем, сложная история 20 век, и заводить его в какую-то одну пропагандистскую формулу некрасиво. Вот слушайте, Роман, я все-таки хочу к актуальному вернуться, к параду, потому что сегодня хорошая, интересная новость, две даже интересные новости, одна совсем комичная, хотя мы об этом говорили, да, вот русские, застрявшие за границей, да, в Бирме в том числе застряло там, по-моему, 30 человек вот на коронавирусе, на карантине, и, наконец-то, они летят домой. На чем они летят домой? На самолете мьянманских ВВС, который летит на парад. Генералы полетели на парад и взяли с собой, значит, наших туристов. Россия их благодарит. И это трогательно, забавно, комично, как угодно. Вторая история. Президент Хорватии не полетит на парад послезавтра, потому что у него, знаете, Роман, да, сломался самолет. Это вот классика абсолютная, да, домашнее задание, собака съела, там, не знаю, что-то еще. Вот как бы люди так легонечко сливаются. Мы уже говорили с вами, да, что я говорил, что к Ельцину и Клинтон приезжал, и все приезжали, а вы говорили, что тогда Россия была слаба, и ею все манипулировали. Ради бога, но как-то по-пиаровски, что ли, по-медийному изобразить все так, что нам и не нужны эти зарубежные гости. Можно было. А в итоге как это выглядит? Позвали кучу гостей, приехал и полторы калеки, а остальные, да, под идиотскими и издевательскими предлогами. Что такое? У президента Хорватии сломался самолет. В Хорватии, наверное, всего один самолет. Вот он поломался, и, соответственно, все оказались заперты. Понятно, что это такие уже плевки, щелчки и так далее. Тем более, что, прямо скажем, Хорватия была союзником Гитлера. И послевоенная этика, в принципе, располагает к тому, чтобы Германия и ее бывшие союзники более трепетно относились к памяти о Второй мировой. И если уж хорватский президент позволяет себе плевать на парад, это показывает истинную репутацию России в современном мире.
Ну, вы все слышали сами.
Да?
Да, вы все слышали сами. Нам здесь не нужен никто. Вот, честное слово, потому что мы знаем, кто участвовал в Великой Отечественной войне, мы знаем, кто освобождал весь мир от этой угрозы, мы знаем, что Великобритания и Соединенные Штаты финансировали нацистскую Германию.
Мы не знаем, Роман.
Ну, а вы же читали статью Путина, нет? Вы же сказали, что вы читали. Олег Кашин сам сказал, что читал статью Путина.
Роман.
Поэтому если
а советские...
вы... Да вот именно, что о, вот именно, что о.
Да.
Кашин. Голова. Отдельная тема.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что в гении? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
Кашин, Голованов, летописцы земли русской.
И сейчас у нас незримо в студии появляется Петр Верзилов, известный художник, акционист, продюсер, кто угодно. И Роман уже замахал руками. На Романа это имя действует как ладан.
Как паночка на этого. Господи, как паночка на героя Гоголя. Представляете, забыл.
Вакула, да.
Да. Вот. Значит... Нет, Вакула, это который с черевичками скакал. Представляете, да. Как это бывает массово.
Отличные мы гоголевцы. Так вот, я коротко расскажу историю Верзилова, значит, потому что не все знают, но вот тот парень, который известен, наверное, я думаю, аудитории «Комсомольской правды» по сексу в музее зоологическом, по разным акциям, последнее...
Фу, вот слушайте вот, мое
вот,
фу.
Вот Роман говорит фу, последняя нашумевшая его история была, когда он выбегал на поле во время финала чемпионата мира по футболу в 2018 году. При этом также Петр Верзилов, между прочим, уже много лет издатель одного из лучших и важнейших российских СМИ «Медиазона», которая постоянно освещает разные суды, тюрьмы и так далее, и так далее. В общем, серьезный человек, правозащитник и все такое.
Кто серьезный человек?
Роман, «Медиазона» во многом важнее и...
Нет, Верзилов серьезный человек.
Роман, Верзилов серьезнее вас и серьезнее меня, да?
Да, плевать мы хотели на этого негодяя. Вот честно, вот здесь вот я не буду ничего стесняться.
Хорошо, Роман, и я вас порадую, да, на вашей стороне российская полиция, которая вчера...
Слава богу, я давно...
Ну, Роман, можно я историю расскажу поначалу, ладно?
Да. А может послушать этого негодяя?
Подождите, ну, чтобы бэкграунд был... Российская полиция пришла, выбила кувалдой ему дверь в квартиру, его забрала непонятно куда, его искали полдня, он оказался в ОВД, его допрашивали по делу о прошлогодних митингах в Москве, к которым он отношения не имел, потому что провел все это время за границей. Кстати говоря, важный момент, он вообще канадский гражданин. Вот. А потом он вышел из отделения полиции, и знаете, как бывает, вот условно какой-то непонятный мужчина, очень похожий на каких-то активистов лоялистских организаций, поставил ему подножку, тут же набежала полиция, а вот, значит, ты ругался матом в публичном месте. Буквально, да, то есть такая дешевая полицейская провокация. Сегодня ему дали 15 суток, и почему, да, потому что в эти 15 суток уложится парад, уложится голосование, а о Верзилове ходили слухи, как будто бы он то ли на параде, то ли на репетиции парада собирался встать перед танком, раскинув руки для красивой картинки. Вот такая должна была быть акция. Он это отрицает, я тоже думаю, скорее, что это какой-то пиаровский миф, но, по крайней мере, мы видим, да, когда государство, желая изолировать, что называется, заметного, шумного человека, его сажает на 15 суток просто так для, по беспределу, буквально. Теперь, Роман, ругаетесь там, машите руками.
Хомо брут,
да, естественно. Машите руками и все такое, да.
Послушаем Верзилова сначала.
Послушаем, наконец-то, да.
Привет всем, из ОВД Мещанский. Сейчас собираюсь закрывать... На ночь и далее, наверное, арест на сутки. Всем привет. Следственные действия длились. 18 часов. День был мощным. Мы победим.
Смотрите, знаете, что такое Pussy Riot? Это то, что надо было разогнать еще тогда, вот в те годы, когда я только поступал в университет, когда я заканчивал школу. Вот эта демонесса танцевала уже тогда в храме Христа Спасителя. Петр Верзилов – это тот негодяй, который имеет к этому ко всему отношение. Вот и Pussy Riot, вот в нынешнем даже облике, и Верзилова, вот этого самого Петю, надо было тогда еще посадить, отправить в ГУЛАГ на урановые родники, посадить, вот вы сейчас пишете, Кашина надо отправить. Да не надо было Кашина никуда отправлять. Надо было вот их туда посадить, Кашина вывести к нам, вот сюда вот посадить, в студию радио «Комсомольская правда», чтобы мы вместе с ним сидели в одной студии и вещали, и не ругались так сильно. А вот их надо было взять и отправить туда, на самые дальние рудники, чтобы дать им кирку и пусть и Райт, и этому Верзилову, и не упускать их оттуда. Не то, чтобы они позорились на чемпионате мира, не то, чтобы этот негодяй, а именно Верзилов, настоящий негодяй, выходил перед танком. А если бы он вышел перед танком, а ничего не было бы постыдного взять его этим танком передавить, потому что Петя Верзилов...
Христианин Роман хочет убивать людей.
Да, нет, молодец, потому что бы Верзилов, бы испугался и прыгнул бы и пролежал между гусеницами, и, который танк проехал бы над ним. И дальше бы мы получили мокрое пятно, но не от раздавленного Верзилова, а от того, что наделал Верзилов. Поэтому все бы с ним было хорошо, потому что он дальше бы также убежал на тот широкий... на ту широкую пешеходную дорожку и скрылся бы дома, а дальше бы хвалился собой в Твиттере. Все бы с ним было хорошо.
Вот, Роман, знаете, вот на самом деле, да, как раз вы прямо дали мне пас, потому что я и хотел сказать, удивительное дело, удивительный парадокс. Верзилов негодяй, Верзилов там эпатажный провокатор, Верзилов кто угодно. Вы честный лоялист, абсолютно там... переходящий дорогу на зеленый свет, платящий налоги, все серьезно, хороший человек.
Голосует. Я перебегал на красный, а то вы сейчас это наговорите.
Ну ладно, голосующий за поправки. Абсолютно такой правильный пионер
комсомолец.
Да, пионер комсомолец, да.
Главные поправки о семье.
Вот, так вот, да.
Все остальные не важны, а именно о семье.
Семья, союз мужчины и женщины. При этом, да, жизнь устроена так, и в этом смысле она справедлива, что негодяй Верзилов отсидит свои 15 суток, и дальше будет, там, не знаю, пить шампанское с певицей Мадонной, сниматься в сериале «Карточный домик» и вообще как бы представлять русскую культуру во всем мире абсолютно заслуженно и героически.
Какую культуру?
А вы так и будете перебегать на красный свет и голосовать за поправки. Опять же, Олег.
Этих негодников, которые снимаются в этих сериалах, которые якобы русская культура, вы не есть русская культура. Захар Прилепин будет русская культура. Захара Прилепина Роман, все будут изучать в учебниках по литературе.
И статью Путина будет
все
изучать.
Подотрутся.
Да. Роман, хорошо, а Кирилл Серебренников русская культура? Или
да
тоже?
Никакая не русская культура, это гомосексуальная культура.
Гомосексуальная культура. Сажать надо Серебренникова?
Если он воровал, то надо посадить. Отправить там же с Верзиловым по этапу, и все.
Я напомню, да, чтобы Ефремов играл у них в театре. Да,
Ефремов с ними же. Всех троих.
Так вот, я обращаю внимание, что вот как раз Серебренников, наверное, самый знаковый русский режиссер последних лет, сегодня прокуратура...
Захар Прилепин как раз в его фильме снимался.
Да, и он ставил спектакли по книгам Прилепина. Так вот, Прилепин у себя в МХАТе, а Серебренников может уехать на 6 лет, прокуратура запросила ему 6 лет. И тоже интересно, как работает система. Уже мы подзабыли, и опять же, а если бы не Верзиловское издание «Медиазона», мы бы не знали, наверное, дело сети. Сегодня в Петербурге был приговор.
Да, тех наркоманов и убийц, про которых мы здесь с вами говорили.
Вот не так, Роман. Наркоманы и убийцы – это пензенская фракция. Сегодня судили петербургскую фракцию, которая ни в чем таком не замечена. Их много, да. И Виктор Филинков получил 7 лет, прокурор просил 9, а Юрий Бояршинов, признавший вину, получил 5,5, прокурор просил 6. И вот опять же, кончился коронавирус, кончилось вот это ощущение... исторического момента, что ли, и опять все по-прежнему. Одних сажают на сутки, других сажают на годы, третьих непонятно, как сажают. Но, в общем, что называется, это и есть...
Кого отпустить, скажите, кого отпустить?
Да вообще всех в идеале, Роман, всех.
Ну, давайте, кого? Давайте прямо по пунктам.
Конкретно Верзилова.
Что эта мерзость устраивала хорошо. Дальше. Кого дальше отпустить?
Серебренникова, Роман.
А вы суд и знаете, что денег не воровали. Дальше.
Дальше. Ну и, собственно, фигурантов дела сети, поскольку, они могут быть...
убийц, которые были замешаны.
Знаете, Роман, тут отдельный прикол, да, что они могут быть наркоманами и убийцами, да, но судят их за экстремистскую организацию, которая не была. Это тоже такая история.
Те, кто не кидали коктейли Молотова, да?
А куда они кидали коктейли Молотова, Роман?
А вот эта вот репетиция вот с этими страйкбольными вечеринками, которая устраивала репетицию, как они будут штурмовать... зданий и госучреждений не было.
Страйкбол в России не запрещен. Если вы считаете его опасным, запретите его, пожалуйста. Да, запретите и сажайте за страйкбол, как сажали... как сажали все, прям Дропове за карате, да. Я понимаю, и вы и меня
запретили, да. Нет, вас вы не запретил, вы вещаете.
Вот, я вещаю.
Вас я вытащил вообще-то из этого гулаговского поезда.
Из этого ада. Но тоже важный момент, Роман. Вот почему-то я проповедую у нас христианское милосердие, а вы проповедуете буквально какой-то полицейский роман-сатанизм, да? Всех сажать в лагеря, да.
Вы со стартом, Сергеем.
Нет, да. Абсолютно нет. Но
да, опять-таки... С тем Сталиным, которого
Роман, защищали. Роман, я же главное забыл. Роман, я вас поздравляю с днем начала Великой Отечественной войны, если вы понимаете, о чем я.
Олег, я вас поздравляю, что вы защищали Сталина на стене старца Сергия. Я переслушал, наконец-то, наш эфир, потому что тогда я был в запале эмоций. И вот Олег Кашин в прошлом
же нашем эфире... Роман, вы поняли про поздравление, да?
Я даже не собираюсь ничего понимать.
Сегодня патриарх на освящении храма сказал, что поздравляю вас с этим торжественным днем.
Олег, когда-то христианские общины друг друга поздравляли с Днем Смерти, потому что это день обретения Царствия Небесного, если вы понимаете, о чем я. Когда первые христиане из одной общины в другую отсылали поздравления со смертью.
Так я не иронизирую, я хотел вас спросить.
Это, да. И смерть – это только начало жизни. А вот все, что происходит здесь... Насколько бы нам не хотелось, чтобы вот все, что здесь существует, принадлежало нам, ничего нам не принадлежит. Потому что максимум, что нам будет принадлежать, это гроб и две табуретки, на которых мы будем в конце своей истории лежать.
Давайте, Роман, дальше тогда, после перерыва поговорим о главном, поговорим о гомосексуализме.
Олег, опять вы про это. Ну, давайте, ладно. Вот раз вам так интересна эта тема, давайте мы про нее поговорим. Я-то хотел про то, как осквернили родину-мать, поговорить, кстати.
Ой, ну, тоже мы про нее можем поговорить отдельно, потому что не всякая родина-мать есть святыня. Ну, в общем, посмотрим, да.
Ой. Вот смотрите, на ваших глазах разворачивается главная драма.
Каша. Голова. Отдельная тема. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Кашин, Голованов. Отдельная тема.
Кашин, Голованов, летописцы земли русской.
Итак, уголок как бы гомосексуализма традиционный и, как вы сказали, родина-мать в Киеве. Расскажите, наверное, вы, Роман, а я могу поправить или как и лучше?
Ну, расскажите вы, а я уж поправлю.
В общем, в Твиттере организации, поддерживающей ЛГБТ на Украине, появилось видео, где с помощью дрона вот этот семицветный гейский радужный флаг поднимают на меч знаменитого киевского памятника «Родина-мать». И, соответственно, там хэштег еще «Мама всегда понимает», что-то такое. В общем, когда на Западе, сейчас и в Англии, и в Америке, проходит неделя прайда, неделя поддержки секс-меньшинств, и, соответственно, украинские западники это сделали. Но при этом директор музея, к которому относится «Родина-мать», заявляет, что не было этого флага, что это видеомонтаж, но, по крайней мере, неважно, все ролик видели, и все исходят из того, что флаг на родине матери был. Итак, Роман?
Давайте допустим, что это правда, и мы сейчас выходим просто на самую опасную игру. Кто знает, тот поймет. Василий Уткин. Василий Уткин пишет в своем твиттере: «Это дань уважения к труженикам тыла, чего непонятного». И Василий Уткин отвечает: «Роман Голованов». Так это уткинские дружки вывесили флаг. Уткин же известный труженик тыла. Все.
Ха-ха-ха, Роман. Вот опять же советские тюремные шутки, значит, про жопу.
От да, Уткина, это... да? От Уткина? От Уткина, интересно. Ведь это... Ведь он пошутил вот, про
Турцию. Вы знаете, Роман, вот когда вы уже со значением сказали «тыло», я понял. А вначале я буквально за ровную монету принял, потому что, Роман, не секрет. Потому что, Роман, не секрет, да, что не все, как бы, что называется, женщины, сдавшие мужчин фронта, были женщинами гетеросексуальной ориентации. И лесбийская тема в тылу, буквально в советском, она буквально известна многим и хорошо известна, она была. Также абсолютно нельзя, как бы, отрицать, что и, извините, гомосексуалисты...
Простите, те, кто сейчас упал в обморок перед радиоприемниками.
Гомосексуалисты были и в Красной армии тоже, Роман, в казармах, окопах и землянках. Удивительное дело, это тоже было, это тоже, этого Олег, тоже не могло не быть. Роман, прошло всего, извините, 75 лет.
Вы откуда это знаете? Мне просто очень интересно.
Роман, я увлекаюсь советской историей.
А, ну именно то есть, ты понял, ага.
Да, да, да. Так вот, и при этом, да, вот интересный момент, монтаж или не монтаж, с монтажом была похожая история в России, когда наемники Кремля облили Навального зеленкой, а фанаты Навального стали сами мазать свои лица зеленкой в поддержку Навального, и какой-то один фанат на фотографии родины матери в Волгограде нарисовал, что у нее лицо зеленое, и его за это тоже посадили на какие-то
15 суток. И правильно сделали.
Почему? Почему,
потому
Роман,
что, почему? Потому что этих негодяев надо сажать. Они, это филиал СС. Вот. Да, весь Навальный – это филиал СС.
И Гитлер, 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 Гитлер,
Гитлер. И так понять, вот, где мы имеем силу со врагами. Я вот сегодня послушал выступление Алексея Навального на радиостанции «Эхо Москвы». Я просто обалдел, вот честно говорю, обалдел. Потому что первое, они там смеются над тем, что Лёша оскорбил ветерана. Якобы это такой перформанс. Ну, очень смешно, да? Ну, вы прям молодцы.
Слушайте, ну Дима, это полный позор про этого ветерана. Мы уже говорили 100 раз. Сегодня Арти выложила его военный билет новенький, красивенький, где написано, он был партизан. И говорят, это вот документы.
Это весь парад победы, там все, что происходит, безумным спектаклем. Мы понимаем, что мы имеем дело со злом. Вот все, кто сейчас нас слушает, ладно, вы Роман, понимаете, что мы имеем дело со злом. Вот
Роман,
именно
просто
это грань. Вот послушайте одну версию и вторую версию.
Да, во-вторых, да, я, конечно, тут еще киевлянин, а город Киев я на самом деле не люблю. Просто, ну, как бы не мой город. Но
а я на сайте миротворец, и я не могу туда поехать.
Вот, хорошо. На памятнике, памятник воздвигнут при позднем Брежневе, это такое уже вырождение соцреализма, вот эта женщина так стоит, щит и меч, и у ее подножия даже была доска, и есть доска с именами всех героев Советского Союза времен войны, и, естественно, первым номером там шел Брежнев, которого потом оттуда в рамках даже не декоммунизации, а еще в годы перестройки убрали. В общем, это такой, скорее, артефакт брежневских времен. В общем, святыней его считать не обязательно. И как раз, да, поскольку это важная, действительно гигантская такая балда стоит, важная киевская достопримечательность, да, поскольку, ну, в каждом городе есть там, не знаю, вот в Лондоне на...
Олег, вам придут следователи, что мне им вообще говорить?
Украинские следователи?
Да без какие? Разницы, чьи вообще, вот к вам придут следователи, или какие-то условные, и что мне им вообще говорить-то, когда...
Спросите их, Роман, кто убил Бориса Немцова, например. У наших следователей много разных важных дел, но они почему-то предпочитают всякую пропагандистскую
вас,
чепуху.
Вас, да. Ладно, вас уже закрывают, вот я буду...
Вот, да. И, там, не знаю, Юрия Долгорукова в моей юности в Москве наряжали в Деда Мороза, да, писающий мальчик в Брюсселе вообще ни дня без костюма не проводит.
Это и ваша вот... молодость, это 90-е годы, да?
Нулевые, нет, середина нулевых, когда я в Москве уже жил, и не знаю, сейчас это есть или нет.
Олигархия, вот все это.
Так. Олигархия, да. Пока Ходорковского не посадили, он наряжал Юрия Долгорукова в костюмы. Ну, в общем, понятно. И да, вот между прочим, вот я хочу похвалить Собянина, напомнили вы мне. Вчера был день рождения Цоя, и на многих зданиях Москвы появились надписи с цитатами из песен Цоя. Мы ждем перемен, там скоро кончится лето, я жду ответа. В общем, мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума. Очень круто, очень здорово, без казенщины, и прямо за душу берет. Вот так и надо вести, вот буквально это и есть реальное патриотическое воспитание, когда ты идешь по Садовому кольцу, у тебя там надпись «Цоя» на доме, а не какой-то там, не знаю, советский плакат с бездушным, безглазым каким-то очередным псевдосолдатом-победителем, да, ветераном этим, которого Навальный обидел. Душа нужна. Проблема российского государства в том, что у него души нету, понимаете, Роман? Вот просто нету души. Дыра на этом месте. Дырка.
Ой, Олег, я боюсь спросить, что же на этом месте у тех, кто как раз выступил против этого ветерана, тех, кто назвал его предателем и хлуем, тех, кто смеется над этим, как над перформансом.
Роман,
я,
честно говоря, не понимаю, конкретным, что над конкретным, да подожди, над конкретным дедом никто не смеется, а смеются над теми, кто его использует.
Эхо Москвы. Смеется Алексей Навальный из своего экстремистского сообщества. И вся эта организация СС смеется над ним. Вся эта организация власовцев. Я не понимаю, почему они могут спокойно продолжать свою работу, спокойно все это проповедовать. Я искренне этого не понимаю.
А вот поэтому, Роман, потому что...
Почему как... штраф? Почему вот мы опять же выходим, ему какой-то там уголовный наказание?
Потому что эти штраф люди, до миллиона эти люди рублей. Нужнее государству. Чем вы, Роман? Эти
да
люди...
мне плевать.
Вот.
Честно, плевать. Он в биткоинах переведет этот штраф.
Я думаю, вы придете к тому, что вы возьмете в руки, там, не знаю, какой-нибудь дрын и пойдете свергать российскую власть. Потому что, конечно, к Навальному, Кацу и прочим она гораздо добрее и нежнее, чем к вам, патриотам.
Вы просто посмотрите эти дебаты. Это просто невозможно смотреть. Такое скукотище смертное. Лучше вот к Цою, кстати, вернемся.
Давайте. А завтра мы вернемся в наш эфир, насколько я понимаю, если, конечно, Роман не передумает.
А потому что про Цоя гораздо интересней. Но
лицо русское простое, как у Виктора у Цоя, да.
Но если есть в кармане краткий молитва слов, значит, все не так уж плохо.
Роман, Цой сейчас крутится у себя
в самолете
в Альгалле, да.
Крылом, что взлетая, оставляет тебе лишь
тень. Голова. Отдельная тема. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет словом.
Победа и победитель – это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю радиостанцию.
А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
Медведя можно научить стрелять из автомата.
В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16:00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа.